Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот мы уже не раз говорили о том, что церковь напоминаниями о различных аскетических подвигах и учителях аскетики как бы пододвигает нас, переключает наши мысли от вот этого бесконечного праздничного настроения начала года к великому посту, который уже не за горами и уже предчувствуется, его уже как вот в последние дни зимы чувствуется в воздухе запах весны, вот так вот запах великого поста чувствуется в богослужениях недель, которые приближаются к его началу. И на этой неделе у нас будет повод об этом подумать, потому что мы будем вспоминать преподобного Кирилла Новоязерского 17 февраля, и 19 февраля будем вспоминать преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, которых скорее помним больше по тому, как их пересказал, что ли, Авва Дорофей, потому что всё-таки Авва Дорофея у нас больше людей читала. Но суть от этого не меняется, первоисточник вот таков, потому что был Варсонофий Великий, был его собеседник Иоанн Пророк, и благодаря Авве Дорофею мы знаем, чему они учили его, а, соответственно, через него и нас. Но начнем все-таки с нашего родного русского святого Кирилла Новоязерского. Нет смысла, наверное, обращаться к его житию, поскольку оно составлено по таким вполне классическим агиографическим лекалам, и тем, кто читал житие преподобного Сергия Радонежского, легко может воспроизвести житие любого из святых вот его плеяды, повторявших так или иначе тот путь, которому научились они вот от этого первоисточника. Но что мне кажется очень важно знать, вспоминая Кирилла Новоязерского, это то, что появился-то он в те времена, когда вот благословенный век Северной Фиваиды, благословенный век, когда раздрызганная в политических и военных всевозможных перипетиях русская земля, единственное, кем собиралась и объединялась, это церковью, и отношение к ней, соответственно, у всех слоев общества тогдашнего было достаточно благоговейное. Но время изменилось, и, ну, собственно говоря, начиная с Ивана III, с Василия III, государство как бы замкнуло все это на себя. Объединять стала уже вот эта политическая структура, а роль церкви, она как-то потихоньку начала отходить на второй план или, по крайней мере, сильно меняться, и это изменение, оно коснулось всего, и в том числе подвигов монашествующих той поры. Подвиги становились все более, может быть, изощренными, но все более формальными, что ли. То есть, может быть, в них было меньше духовного взлета, меньше духовного порыва, больше дисциплины. И, собственно, отношение к, и к церкви, и к подвижникам тоже сильно менялось, тем более, что для крестьян церковь становилась просто очередным хозяином, а отношение к хозяину, оно редко бывает любовным. Скорее, это всегда антагонизм, это всегда, в общем, какое-то
противостояние,
неприятие. Ну и все эмоции, связанные с этим, нам хорошо знакомы. Начальство никто не любит. А церковь тогда как бы являло собой начальство. И вот на этом вполне себе малоблагоприятном фоне появляется такая удивительно светлая личность, как преподобный Кирилл, который, вот несмотря на то, что вроде времена преподобного Сергия закончились, берет и практически повторяет все, что в свое время сделал преподобный Сергий. И также обретает вот эту вот последнюю свою обитель, которую он строит близ Белозерска на острове посреди Нового озера. Все в этой истории странно и все очень какое-то русское, потому что после того, как преподобный Кирилл обитель основал, она на достаточно значительное время стала таким духовным центром. Но наступает наш... Ой, как сказать-то так, чтобы поприличнее, 20 век. И вот в этот самый 20 век, наравне с множеством других монастырей, естественно, обитель упраздняется, разоряется, но многие монастыри прошли историю, когда в них возникали тюрьмы в советское время. Вот удивительный крест обители преподобного Кирилла, что это узилище там так и осталось. Более того, многие не знают, но большинство, по крайней мере, тех, кто либо родился и какую-то часть своей жизни сознательной прожил в Советском Союзе, либо просто любит советское кино и иногда его смотрит. Если кто-то видел фильм «Калина Красная», вот обитель преподобного Кирилла вы видели, потому что это та самая страшная колония, существующая до сих пор под названием Вологодский пятак. Это колония, в которой содержатся сейчас осужденные на пожизненное заключение. Вот именно из этой колонии выходит герой Шукшина Егор Прокудин в самом начале фильма. То есть вы можете себе представить, во что превращен этот духовный центр. Вот это страшная судьба российского православия.
Да. Я бы хотел сейчас вот о чем сказать. Нам кажется, что когда «Житие святых» написано как будто бы по лекалу, в этом есть какая-то неправда. Мы можем предположить, что они известны как-то, как оно было тогда, а может быть, просто взяли и просто перенесли один трафарет с одного святого на другой. Но на самом деле это взгляд нашего современного мира, потому что мы сейчас во многом, нам кажется, что форма может быть лишь только пустой. Но люди Средневековья так не считали. Они действительно относились к чину, а это был очень важный критерий, к чему-то, во что может дать какую-то подлинную жизнь. И поэтому люди воистину копировали жизнь святых подвижников, и они не игрались, они не изображали, они действительно проживали эту жизнь и доходили до самых вершин святости. Поэтому и преподобного Сергия, и преподобного Кирилла связывает единый Святой Дух. Ну и то, что вы сейчас рассказали про эту историю этой обители, это просто показатель того, что раны, которые были нанесены церкви, они на самом деле не уврачеваны до сих пор. Несмотря на то, что как мы уже как-то раз говорили, что церковь явила свою святость, но ведь эта святость была явлена в сострадании с Христу. То есть это Христос по-прежнему сораспинался за каждого. И в годы вот этой советской власти, в годы безбожия, Христос действительно не просто исходил всю нашу землю, благословляя, а просто висел на кресте. Вот, на мой взгляд, вот эта вот колония, которая сейчас находится в святом месте, это как некий гвоздь, который был вбит в тело Спасителя и до сих пор являет нам, ну, с одной стороны, являет ужас, а с другой стороны, и славу нашего Бога.
Ну, обратимся теперь к воспоминанию о преподобных Варсонофе Великом и Иоанне Пророке. Вот великий палестинский аскет, египтянин Варсонофий, 50 лет прожил в уединении, отшельником и, собственно, вошел в историю церкви благодаря своей переписке с Иоанном. О чем важнее всего, мне кажется, вспомнить, когда мы о них говорим, это о том, что они писали о молитве. С молитвой у нас вообще-то беда.
Да.
Молиться мы не умеем, как правило, и, в общем, учителей молитвы, на которых можно было бы смотреть и по их примеру учиться, достаточно мало было всегда. Сейчас, если
живых примеров.
Да, если они и есть, то, скорее всего, живут достаточно сокровенно, мало кто удостаивается чести прикоснуться к этому, да, к этому опыту, поэтому приходится читать и каким-то образом рефлексировать над тем, что оставили нам святые отцы древности. И вот, мне кажется, очень важная для нас мысль, тем более в преддверии Великого Поста, это то, что цель молитвы должна быть та, чтобы просимое нами было по воле Божьей. Вот очень часто мы же просим того-сего, даже если каких-то духовных даров для себя, да? Но вот перевернуть это все, как бы, как говорят англичане, upside down, то есть поставить это все в логическую связь, то есть сначала просить, чтобы исполнилась на тебе воля Божья, а потом уже вот некие твои прошения, которые тебе кажутся ей соответствуют, а вдруг нет. Но даже если они самые благородные и самые замечательные, а вдруг нет?
Действительно, тут вспоминается, конечно, просто пример самый святой. Это пример, причем молитвы, которая не была, можно сказать, исполнена. Это пример молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Господь просит, чтобы Отец пронес мимо Него чашу страданий, но заключает это словами: «Но будет, пусть будет воля не моя, а твоя». Это, наверное, самое важное, что можно приобрести через молитву, потому что нам кажется, что молитва – это некий заговор. Именно поэтому так много сейчас, если говорят о молитве, то в первую очередь ее привязывают к конечному результату. Либо чтобы поступить в институт, либо чтобы квартиру получить, либо чтобы дочка замуж вышла. Но по большому счету всякая молитва является своей целью именно этот. «Будет, да будет воля твоя, но не моя». Именно тем и отличается молитва от заговора, что в заговоре мы утверждаем: «Я так хочу, и пусть свершится моя воля». Но в любой христианской молитве в первую очередь звучит именно эта мысль о том, что «Я смирюсь перед всем, чтобы ты меня не спаслал». Хотя мне не запрещается иметь какие-то свои собственные пожелания и ожидания от Спасителя, от Бога.
Ну и, наверное, очень важно вспомнить, что, не дай Бог, ты от этой воли отклонишься, потому что тебе ничто не мешает отклониться, ты вполне можешь это сделать, но вот выбираться из той ямы, в которую ты себя ввергнешь, ты не представляешь себе, сколько десятилетий потребуется и каких усилий, и обвинять будет некого.
Совершенно верно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот еще один повод поразмышлять – это 18 февраля, праздник в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Но у нас очень много почитаемых богородичных икон. Мы уже говорили о Сретенье и о сюжете, связанном с пророчеством Симеона Богоприимца, о том, что оружие пройдет сердце Матери Божьей. Этот сюжет евангельский стал основой для иконы «Умягчение злых сердец». Вот сами даже названия удивительные совершенно. Вот можно икону не видеть, услышать только название, и уже как-то все становится ясно. А здесь взыскание погибших. Вот сама формула. Ну, казалось бы, вообще, ну как это возможно? Погибший, он уже погиб. Как его можно взыскать?
Вот, то есть найти.
Да, вот что это за удивительная история взаимоотношений христианского сердца и Матери Божьей?
Ну, тут просто и есть то самое определение, которое звучит в слове «мать». Мать будет любить всегда, мать будет любить самого, можно сказать, недостойного. И это очень... на самом деле греет, потому что, конечно, когда мы мыслим наши взаимоотношения с Богом, опять же, не считаю, что это правильно, но у нас очень часто возникает в голове схема такая, что здесь есть какое-то разделение на то, кто достоин и кто недостоин, те, которые будут поощрены, либо будут наказаны. Я всегда говорю о том, что не может быть такого, что Бог нас любит не меньше, а может быть даже и больше, чем его мать. Но людям проще почувствовать, увидеть, понять, что мать будет всегда на их стороне, так скажем.
Ну это... вот сам сюжет, который лег в основу этого иконописного изображения, он... Ну, а погибшим погибшим. То есть это вот по большому, по гамбургскому счету. Есть такая повесть о покаянии Феофила, эконома церковного в ограде Адани. И рассказ этот вполне как бы сопоставим с историей Фауста Гёте. То есть это некий священнослужитель, который очень хотел стать епископом. И не нашел ничего более разумного, чем заключить сделку с дьяволом. И вот представить себе степень падения.
Да, то человек, есть... который хочет высокой именно христианского служения не ради самого служения, а ради только лишь какого-то почета и власти.
Вот, и со временем он раскаялся, наложил на себя пост, стал молить Богородицу, упросить Бога простить его отступничество, получил отпущение грехов, но через 3 дня, проснувшись утром, обнаружил договор с дьяволом у себя на груди. И только когда покаялся епископу, и тот сжёг этот злополучный контракт, он по-настоящему освободился. Вот это тот легендарный сюжет, который дал основу возникновения иконописного образа взыскания погибших. Но ведь на самом деле, собственно говоря, а почему это не про нас? Мне кажется, что каждый, если внимательно на себя посмотрит, найдет где-то отзвуки вот этого самого Феофила. Бог знает, на что готовы мы пойти для того, чтобы, в особенности, если есть какое-то такое целеполагание, к чему-то мы усиленно стремимся, вот тут буквально кому угодно душу заложишь, лишь бы вот... Только что мы говорили о молитве и о том, как важно сначала все-таки думать о воле Божьей. Как редко мы об этом думаем и к чему это может привести.
Вот как раз это та самая история. И опять же здесь помощь Божией Матери, она ну, как бы вот абсолютно естественно в этой системе координат, так если можно сказать. Богородица будет умолять своего сына, она будет делать все ради того, чтобы человек, уже стремящийся к раскаянию, на самом деле, ведь там же в чем проблема? В том, что он погиб, но все-таки не до конца погиб, потому что погибший человек не будет просить о прощении. В этом на самом деле есть самый ужас греха, который уже сковал человека настолько, что он просто не видит даже своего бедственного положения. Но этот герой этой повести, счастливо закончившись, надо сказать, все-таки его душа все-таки не была до конца засохшей, умершей. Он хотел этого прощения, и он его получил. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что этот свиток, договор, который он получил на своей груди, дал возможность его в конце концов сжечь. Сжег его тот епископ, который был законно поставлен, вместо него незаконно поставленного. Так вот, как бы это совершилось правильное как бы восстановление воли Божией. То есть изначально он пошел против воли Божией, а потом, раскаявшись, попросил, чтобы все это вернулось к исходному положению.
Но поговорим о самой иконе. Знаете, мне очень повезло в жизни в самом начале моего церковного пути. На несколько лет меня как-то очень прибило к храму Воскресения Славущего в Успенском Вражке. Это Брёсов переулок в Москве.
Это знаменитый храм.
Да, и там как раз почитаемая икона – это взыскание погибших. Ее в 30-е годы перенесли из другой церкви, разрушенной большевиками, и она там как-то прижилась и осталась. И вот удивительно, даже сам храм, многие прихожане забывали, что он, собственно, храм Воскресения Славущего. Так и говорили Брюсов, взыскание погибших. Вот удивительная атмосфера создавалась вокруг этого образа. Ведь на самом деле люди приходили в церковь помолиться перед этой иконой и оставались там на годы и десятилетия.
Как интересно, вот мы с вами периодически видим, как переплетаются наши с вами жизни. Вот у меня точно так же, для меня очень значимый образ иконы Божией Матери «Взыскание погибших», но он, тем не менее, не в Москве, а в Серпухове, потому что именно в Серпухове очень чтится этот образ, до сих пор там совершается крестный ход и несколько крестных ходов в июле-августе в память о том, как в XIX веке эта икона была принесена из Тульской области, и ей молились во время жестокой эпидемии. И вот этот вот образ взыскания погибших для Серпухова – это тоже своего рода такая вот очень значимая святыня, которая охраняет этот город. Действительно, так или иначе, но всем вот это вот очень близко ощущение того, что Богородица рядом, того, что она помогает, как в Серпухове, как в Москве, как во многих других городах, в которых есть эта или иная другая икона. Но она действительно, все эти иконы дают определенную такую вот теплоту, что ли, нашей приходской жизни.
А мне кажется, что вот если собрать все названия чудотворных образов Матери Божией, почитаемых в русской церкви, то, наверное, это получится просто некий акафист.
Возможно.
Потому что они все, каждая как бы отдельно рассматривает одну из красок, которые потом вот могут соткаться в одно такое полотно. Потому что если читать акафист Матери Божией, то там как раз вот хвалебная песнь, она через запятую все это дает. А здесь
Согласен.
Просто есть возможность сосредоточиться около этой иконы на размышлениях именно об этой черте. Хотя их еще там множество других. Ну, я не могу иначе объяснить такое колоссальное количество разных икон Матери Божией.
Да, возможно, это разные грани одного бриллианта.
Но вот взыскание погибших еще, мне кажется, очень стало такой близкой именно в 20 веке. Потому что это ощущение погибели. Независимо от того, какова именно эта погибель, она настолько пронизывала всю церковную жизнь. Такое ощущение было, вот ты входил в храм, и ты чувствовал себя как в Ноевом ковчеге. А там вот за дверью этого храма, вот там это жуткое море, в котором ты утонешь, и никто даже и не вспомнит, никто не узнает, где могилка твоя.
Да, возможно, так оно и есть.
Но времена меняются, церковная жизнь меняется, и то, что так понятно и близко нам, нашему поколению, уже людям лет на 10 младше, тем, которые приходили в церковь в 90-е годы, уже не так. То есть понятия-то остались те же самые. Вот эмоциональное внутреннее ощущение другое. Сейчас я думаю о очень многих людей, которые пришли в церковь в нулевые, в десятые годы. Вообще совершенно новое, иное восприятие все тех же понятий. А как вам кажется, они так и должны чередоваться, или все-таки им суждено как-то переплетаться?
История показывает, что действительно взлеты и падения – это естественное течение нашей жизни. У нас все по синусоиде, и каждый из нас знает по своей собственной жизни, что его духовные взлеты сменяются разочарованием, каким-то охлаждением. Но не надо отчаиваться, и надо помнить о том, что очередной какое-то воодушевление обязательно придет, если особенно его ждать. Но если уж говорить глобально, вот этих формациях, которые менялись вот на протяжении нашей с вами жизни, мне кажется, что сейчас очень важно проникнуться тем же самым ощущением, как-то постараться, по крайней мере, в него войти, потому что церковь – это все-таки не про то, что вот дай мне, Господи, сапоги, машину, квартиру, дачу и премию 13-ю. Все-таки церковь – это про что-то другое, про то, что Господь нас, погибших, может вытащить из самого дна по молитвам своей Богородицы, своей Матери Богородицы. Поэтому вот это вот хорошо бы, чтобы мы над этим задумались. Потому что потребительство, оно в том числе входит и в нашу духовную жизнь, в нашу церковную жизнь. Но это потребительство все-таки, оно даже церковью отчасти принимается. Но самое-то главное – это духовные перспективы. Самое главное – это ждать, надеяться и верить, что Господь тебя спасет.
Ну и, собственно, наверное, здесь мы возвращаемся к тому, с чего эта неделя начинается, к воспоминанию истории Закхея Матаря.
Совершенно верно. Вот увидеть себя таким Закхеем я бы пожелал себе и всем вам.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. До свидания, до новых встреч. Слушайте нас каждую субботу.
До свидания, друзья.
Седмица на радио «Вера».